Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Полдень, Сидней, 2 июня. Я впервые за месяц расчехлила плащ, а это значит, что пришла зима. Сегодня для вас из сиднейской студии работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. В программе поговорим о детях, о правах коренных народов и о войне. Сима Цискина подготовила для нас интервью с австралийцем, который участвует в акциях в Мельбурне в поддержку Украины. А Виктория Станкеева записала очередной комментарий от гражданина России, выступающего публично против войны в Украине. Ирина Бурмистрова расскажет вам про права детей в Австралии, а также про остров Сиднейской гавани, который правительство штата передает обратно законным правообладателям, представителям коренных народов. Ну а я буду заполнять паузу своим скрипучим голосом и напоминать вам, что слушаете вы SBS на русском языке. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Австралии продолжается Национальная неделя примирения. Примирение между представителями коренных народов и жителями островов Торресового пролива с жителями Австралии, не относящимися к коренным народам. Время, чтобы все жители Австралии узнавали больше об общей истории и культуре, а также в очередной раз обсудили и подумали, как каждый из нас может способствовать примирению. Вот во время недели примирения этого года правительство штата Новый Южный Уэльс объявило о том, что передает остров Мел-Мел или Goat Island в Сиднейской гавани обратно традиционным владельцам. Также правительство выделит 43 миллиона долларов в течение 4 лет на его ремонт и восстановление. Подробности в материале Ирины Бурмистровой.
Goat Island, хорошо знакомый жителям Сиднея и многим приезжим, это один из 13 островов национального парка Sydney Harbour. Он имеет особое значение для коренных австралийцев, которые называют его Мэ-Мэл. Теперь Мэ-Мэл возвращается к своим традиционным владельцам. Премьер Нового Южного Уэльса Доминик Пиратей говорит, что передачи ждали уже давно. Это слишком долго откладывалось в долгий ящик. Я имею в виду, что это жемчужина в короне гавани Сиднея, и она оставалась здесь в забытии много лет, десятилетия. Отсутствие технического обслуживания на острове в течение многих лет означает, что теперь там предстоит провести большую очистку. На острове более 30 зданий, самые ранние из которых относятся к 1830 году, а самые последние были построены в 1960-х годах. Правительство штата выделяет 43 миллиона долларов в течение 4 лет на ремонт. Для министра по делам аборигенных народов Нового Южного Уэльса Бена Франклина такие расходы вполне целесообразны. Он говорит, что проект будет результатом сотрудничества между национальными парками и коренным населением. Это будет сделано через комитет по передаче Мэ-Мэл, большинство участников которого будут представителями аборигенных народов, что совершенно уместно. Это было одобрено Советом Metropolitan Lands Council, что критически важно, потому что нам нужно на каждом этапе работать в тесном сотрудничестве и партнерстве с представителями аборигенных народов. Комитету, который будет нести ответственность за восстановление острова, предстоит много дел. Необходимо отремонтировать стены вокруг острова и здания, улучшить доступ к пристани, модернизировать водопровод и канализацию и безопасно удалить загрязняющие вещества, такие как асбест. По словам премьера, он надеется, что по мере восстановления Мэ-Мэл станет центральным элементом рассказа об истории коренных народов и колонизации. История создания Сиднея, которая происходила прямо здесь, и значение сновидения, которое она имеет для людей наших первых наций, а также колониальная история, которая находится здесь, люди, которые были заключенными на этом острове. Был парень, который был прикован к скале по пути туда несколько недель. Об истории острова и этом наследии никогда не рассказывалось, и это возможность действительно рассказать историю наших первых наций и нашу колониальную историю. Заместитель председателя земельного совета Metropolitan Local Aboriginal Land Council Ивон Уэлден говорит, что остров всегда был особенным для аборигенных людей, а передача его представителям аборигенных народов во время недели примирения, которая проходит сейчас, отражает это значение.
This island brings together my people and you.
Этот остров объединяет мой народ и вас, как это было на протяжении многих поколений Эоры, клан коренного народа. Здесь собрались кланы со всей Эоры, и мы продолжаем это здесь сегодня. Подготовлена Кэт Лендерс и Деборой Грорк для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Продолжая тему недели примирения, поговорим об искусстве и о том, как представители коренных народов боролись за признание в мире австралийского искусства. Путь был долгим. Только в 80-х годах 20 века художников из числа коренных народов стали выставлять непосредственно как художников, а не как участников этнографических выставок. Параллельно с этим в стране началась постепенная смена парадигмы, взгляда на собственную историю. Вот как раз то, о чем и говорит нам неделя примирения. Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея, рассказала нам об этой важной смене парадигмы и взгляде на историю, о том, как музеи и художественные галереи пересматривают свои экспозиции, а также о том, как художники из числа коренных народов Австралии получили свое законное признание в мире искусства.
До 70-х годов закон об авторских правах на аборигенные художественные произведения не существовало. Художник Дэвид Маленги когда-то в 60-х годах продал свою работу с традиционным для его клана изображением погребальной церемонии чешскому коллекционеру, который показал ее своему другу из австралийского банка. И как раз в 60-х годах меняли валюту. И этот друг из банка использовал сюжет для однодолларовой купюры. И, конечно же, никто не спросил разрешения у художника, и журналисты в 1967 году подняли большую бучу по поводу того, что Дэвиду Маленги ничего не заплатили и просто использовали сюжет его рисунка на таком государственном уровне, да, на деньгах. И тогда, конечно же, все извинились, поехали к нему в клан, заплатили ему $1000 и дали рыбацкую лодку. Но этот случай, он, конечно же, был таким знаковым, потому что в следующем году, в 1968 году, был издан закон об авторском праве, и теперь мы не можем использовать дизайны, которые делают аборигенные художники, без их разрешения. И, более того, это распространяется на 70 лет после их смерти.
Если я хочу узнать побольше про историю коренных народов и вообще про вот этот период колонизации Австралии, куда мне идти?
Сейчас все поменяется. То есть если раньше мы смотрели на историю коренных народов как на историю, да, 50-60 лет назад, как на историю примитивных народов, да, и как искусство аборигенных народов, искусство примитивных народов, то сейчас все меняется. И, конечно же, каждый музей пытается посмотреть другими глазами на вот эту историю колонизации. Очень много кураторов в музеях и исторических, и художественных набирают аборигенных кураторов, чтобы дать возможность посмотреть на то, что происходило глазами именно аборигенов, да, глазами тех людей, которые жили здесь, на этой земле, которую вдруг назвали ничьей землей, да, когда европейские колонизаторы приехали на эту территорию. Очень часто выставки тематически происходят на вот эти юбилеи высадки Кука на территории Австралии, и все практически музеи делают тематические выставки, посвященные этому. Можно посмотреть как раз с точки зрения разных музеев на этот исторический, на это историческое явление. Национальная галерея в Канберре делала очень интересную выставку как раз глазами аборигенов. Вот высадка этих европейцев с точки зрения тех людей, которые были на этой земле. Поэтому очень много было какой-то марины, да, пейзажей с точки зрения берега. Пересмотрена, конечно же, роль Кука во многих этих выставках. Кук очень часто изображен колонизатором. Здесь помогают нам работы современных урбанистических художников, аборигенных, таких как Дэниел Бойд. Музеи представляют его как такого колонизатора и захватчика, а не освободителя в какой-то мере.
Ну вот, кстати, вообще говоря про переосмысление истории, Расскажите, пожалуйста, немного поподробнее вот про вот эту смену парадигмы.
Когда европейские колонизаторы прибыли на континент, какой-то мерой прогресса для них, например, было существование высоких зданий. На континенте нет высоких зданий, это значит, что цивилизация не развита, а тот факт, что это наиболее длительно живущая культурная традиция, да, никого не волновал в тот момент. И действительно, первые артефакты, которые были собраны англичанами, да, которые колонизаторами, которые прибыли на континент, в основном это были какие-то ритуальные объекты, которые, конечно же, аборигены не хотели отдавать. То есть они были изъяты насильно и выставлены в рамках этнографических и антропологических выставок, да, в том числе и человеческие останки демонстрировались на каких-то выставках. И основной фокус, да, основной дискурс был на том, что это примитивное общество, которое отживает свой век, и это культура примитивных народов, которая не продолжается, и которая должна смениться нашей высокой развитой англоговорящей цивилизацией. Да? То есть это такой типичный взгляд колонизатора, типичный дискурс западного человека по отношению к так называемым примитивным народам, который сейчас как раз меняется. Да? Мы смотрим на аборигенную культурную традицию как наиболее долгую живущую культурную традицию, да, которой по разным оценкам от 50 до 70 тысяч лет. Конечно же, это заставляет музеи и галереи также по-другому выставлять эти объекты. Конечно же, сейчас мы не найдем практически в этнографических каких-то коллекциях, да, и выставки с этнографическим таким уклоном, они не выставляют аборигенные артефакты. Очень многие предметы ритуального искусства сейчас демонстрируются как раз в рамках художественных выставок. Галерея Нового Южного Уэльса, которая была основана в 1884 году, она сначала сфокусировалась, конечно же, на предметах европейского искусства. И аборигенные артефакты появились в ней практически через 80-90 лет. Да? Это была середина уже 20 века, 1940-е, 50-е годы, когда первые артефакты пришли в коллекцию галереи. И в 1974 году они участвовали в выставке примитивного искусства. Да? То есть практически конец 20 века, до конца 20 века аборигенное искусство воспринималось как, в общем-то, примитивное искусство. И в 1984 году, это год, когда была основана галерея Еребана внутри галереи Нового Южного Уэльса, и только уже в 80-х годах, после невероятных усилий аборигенных кураторов и аборигенных деятелей культуры, с помощью Тони Таксона, да, директора галереи Нового Южного Уэльса, искусство аборигенное, наконец, получило свое место в галереях просто искусства, да, современного искусства. И искусство таких художников, как Эмили Кейн-Гварай, начало получать международные призы, да, они участвовали в венецианских биеннале, не только Гварай, но и такие художницы, как Джуди Уотсон, Фиона Фолли, современные аборигенные художницы, они, наконец-то, заслужили свое достойное место в галереях. И интересно, раньше аборигенное искусство располагалось хронологически, да, в этих галереях, то есть вот это вот все примитивное искусство. И нужно сказать, что большая часть вот этого древнего аборигенного искусства, она, конечно, была сделана на эвкалиптовой коре, и поэтому не так много сохранилось. Практически единицы, да, с 20-х годов до нас дошли. Конечно же, большое количество сохранилось наскальных рисунков, которые как раз датируются вот этими 70 тысяч, 80 тысяч лет. Остальное, сейчас, конечно же, консерваторы работают над тем, чтобы сохранить ранние примеры вот этой вот живописи на коре. Большая часть, конечно же, это акрил и такие вот как бы в нашем понимании современные полотна, которые сейчас находятся в музеях. И эти кураторы в 84 году, Хэти Перкинс, они стали выставлять это тематически, то есть не хронологически, да, от старого к новому, а тематически, потому что стали наконец-то выделять какие-то тенденции в аборигенном искусстве, какие-то направления, темы, и, конечно же, это был большой шаг по популяризации аборигенного искусства и смены дискурса.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Вчера, 1 июня, отмечался Международный день защиты детей. Одна из основных конвенций, которая отражает права детей в мире, это Конвенция ООН о правах ребенка. Международное соглашение, в котором излагаются конкретные права, на которые могут претендовать дети и молодежь. Почти каждая страна в мире, включая Австралию, подписала эту конвенцию. Права детей в конвенции включают право на достойное обращение, право высказывать свое мнение о решениях, затрагивающих их, право жить и расти здоровым, право на безопасность, где бы они ни находились, право на образование, право играть и развлекаться. Ирина Бурмистрова подготовила для вас материал про права детей в Австралии и про то, как права, прописанные в конвенции, отражены в австралийском законодательстве.
Паула Гербер – профессор юридического факультета Monash University. Она специализируется на международном праве в области прав человека и имеет особый интерес в области прав детей. Она говорит, что, конечно, ключевую роль в том, чтобы дети росли здоровыми, играют родители. Австралия пользуется преимуществами национальной системы здравоохранения Medicare, и все дети, как только они рождаются, имеют право на доступ к этой системе здравоохранения. Но очевидно, что основная ответственность за то, чтобы дети были здоровы, чтобы их приводили к врачу и они получали прививки, в первую очередь ложится на родителей. Дети имеют право на безопасность, где бы они ни находились. В Австралии действуют законы, которые обязывают людей определенных профессий сообщать о подозрениях в жестоком обращении с детьми в службе защиты детей. Они отличаются в разных штатах и территориях и применяются в случае физического, сексуального и эмоционального насилия, пренебрежения обязанностями в отношении детей и насилия в семье, объясняет профессор Гербер. Дети имеют право на безопасность, и закон налагает так называемое обязательное обязательство сообщать на ряд специалистов. Если у них есть основания полагать, что ребенок подвергается насилию, жестокому обращению или даже находится без присмотра, то они должны сообщить об этом в службу защиты детей, которая находится в ведении Министерства социальных служб правительства. К людям, которые обязаны отчитываться в обязательном порядке, относятся врачи, медсестры, учителя, полицейские и даже люди, работающие в религиозных организациях. В Австралии школьное образование обязательно для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Родители должны следить за тем, чтобы они посещали школу, а школа должна следить за тем, чтобы дети были там. В начальных школах нужно проверять посещаемость 2 раза в день, а в старшей школе на каждом уроке, в каждом предмете. Если есть пропуски без объяснения и их больше 5 дней в году, то директор школы должен узнать, что происходит. Профессор Гербер говорит, что около 20 тысяч детей проходят обучение на дому. Обучают их родители, но они должны подать заявление на получение разрешения и регулярно отчитываться перед департаментом образования. Австралийские дети не могут устраиваться на оплачиваемую работу до определенного возраста. У нас есть очень четкие законы об использовании детей в рабочей среде. И в законе говорится, что возраст, в котором ребенок может приступать к трудовой практике, составляет 15 лет. Есть определенные исключения, такие как доставка газет или работа в сфере развлечений, потому что очевидно, что есть фильмы и театральные постановки, в которых участвуют дети. Дети в возрасте от 15 до 18 лет не могут работать более 3 часов в день или 12 часов в неделю в течение учебного семестра. Во время школьных каникул они могут работать до 6 часов в день или до 30 часов в неделю. Законный возраст для вступления в брак в Австралии – 18 лет. У нас в Австралии очень строгие законы о детских браках. Таким образом, предусмотрена уголовная ответственность до 9 лет, если ребенка принуждают к вступлению в брак или подобному договору. Это до 9 лет тюремного заключения или до 25 лет тюремного заключения, если ребенок вывозится из страны с целью вступления в брак. Если 2 человека в возрасте до 18 лет хотят заключить брак, они должны получить согласие родителей, а также разрешение суда. Суд даст разрешение только в исключительных или необычных обстоятельствах. В Австралии ребенок в возрасте 10 лет может быть арестован и заключен в тюрьму. ООН призвала Австралию повысить этот возраст как минимум до 14 лет, но Австралия пока отвергает эту рекомендацию. Исследования показывают, что мозг детей и молодых людей развивается до 25 лет. Привлечение ребенка к уголовной ответственности в возрасте 10 лет нецелесообразно. Существует большая поддержка со стороны активистов, юристов и молодежи в вопросе повышения минимального возраста уголовной ответственности. Профессор Гербер называет серьезной проблемой значительное число юных представителей аборигенных народов в системе правосудия по делам несовершеннолетних. Молодые представители аборигенных народов в возрасте от 10 до 17 лет составляют 6% населения. Но если вы посмотрите на центры содержания под стражей для несовершеннолетних, там они составляют 56% людей. Профессор Гордон говорит, что молодым людям и семьям часто не хватает ресурсов. Многие дети в системе правосудия на самом деле стали жертвами. Они не получили адекватных механизмов поддержки в своем сообществе. Вместо этого они попадают в систему уголовного правосудия, что действительно усугубляет многие их проблемы. Подготовлено по материалам Чары Пацано. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Ну и в связи с Днем защиты детей предлагаю вам также послушать отрывок одного из эпизодов из нашей серии «Расскажи мне про Австралию». В эпизоде про австралийское детство мы рассказываем вам про разные популярные телевизионные шоу для детей в Австралии, про школьную систему и любовь австралийских детей бегать босиком по песку. Полную версию эпизода, а также всю серию вы можете послушать у нас на сайте в разделе «Слушать. Расскажи мне про Австралию». Свободная игра и фантазия – это на самом деле одна из важных составляющих австралийского детства. На игровых площадках тут можно переговариваться по трубам, прыгать по фонтанам, кататься на летающей лисице. Что-то вроде тарзанки, летящей от одного столба к другому. Главное, не забывай золотое правило – no hat, no play. Без шапки на улицу не выходи. Вот сейчас облегченно выдохнули постсоветские бабушки. Бабушки, речь не о вязаных шапках, которые вы натягиваете на ребенка в мае месяце. Речь о широкополых шляпах от солнца. Не хочешь на площадку? Идешь с родителями на бушвок по национальному парку. На сайтах объединения национальных парков каждого штата есть маршруты для детей разной сложности. Не фанат таких прогулок? Есть еще игровые поля, овалы, теннисные корты. И, конечно, не забываем про океан.
Тут очень сильно беспокоиться за безопасность на воде, потому что в Австралии не уметь плавать – это то же самое, как позволять своему ребенку вставлять пальцы в розетку. Вот, поэтому вот очень много уделяется внимания и от государства, и от многих осмысленных родителей именно научить ребенка плавать. Прямо с малолетства, потом вот прямо вот еще он не умеет ходить. С двух месяцев здесь есть уроки плавания. Как только заживает пупочная рана, ребенка могут брать в бассейн. Первые уроки плавания у детей до года спонсируются государством. Можно взять, по-моему, 6 уроков бесплатно, то есть ребенка научат просто держаться на воде.
Вот как раз у Лии в блоге можно посмотреть на фотографии семьи то на пляже с серфом, то в национальном парке и почитать про ее взгляд австралийского родительства. И как отмечает Лия, игровой расслабленный подход здесь даже в школах.
Здесь очень принято проводить урок, сидя на полу. Дети могут сидеть на улице целым классом, конечно же, под навесом, чтобы им не пекло солнце. И преподаватель также сидит на полу и им что-то там вещает, что-то рассказывает. И они могут даже не то что сидеть, они могут лежать на животе, упершись головой в руки. Но им будет делать замечание, там, сядь нормально, почему ты непонятно как сидишь. Если ребенок слушает и воспринимает информацию, значит, все нормально. То есть совершенно живая среда. Да?
Мультфильм «Little Jay and Big Cuz» телеканала NITV делает другую важную работу. Он помогает детям из общин коренных народов увидеть себя на экране и узнать новое о своей истории и культуре. Мультфильм переведен на несколько языков коренных народов, а это значит, он играет важную роль в поддержании и сохранении исчезающих языков. Шелли Уэйр – телеведущая, спортивный комментатор, а также педагог и консультант по внедрению истории и культуры коренных народов в школьную программу. Шелли говорит, что важно, чтобы голоса коренных народов были слышны.
So what we're seeing is
Мы видим, что люди наконец осознают, как важно прислушиваться к местным представителям коренных народов и устанавливать эти связи. Таким образом, вместо того, чтобы спрашивать человека, не являющегося представителем коренных народов, или использовать неправильный учебник, мы на самом деле говорим, что пришло время выслушать ваши местные общины коренных народов, пригласить их в класс и построить эти отношения. Мы видим все больше и больше этого. Это немного более обязательно, чем раньше. Учителя теперь должны это делать. И я думаю, что школы объединяются, чтобы убедиться, что они, как целая школа, узнают больше и вовлекают представителей коренных народов еще больше. Шелли объясняет, что в Австралии самый высокий процент самоубийств в мире среди детей коренных народов. А в штате Северной территории самый высокий процент детей коренных народов в мире, заключенных под стражу в тюрьме. Все это результат государственной политики, которая десятилетиями раньше притесняла коренной народ. Одна из самых страшных страниц в истории Австралии – Stolen Generations – украденное, потерянное поколение. Это дети, которых забирали у родителей без особых причин и передавали в специальные школы на протяжении почти всего 20 века. Официальная государственная статистика говорит о том, что за 70 лет прошлого века, вплоть до середины 70-х, почти каждый третий ребенок из коренных народов был отобран у семьи. И эта травма продолжает передаваться дальше. Дети общин коренных народов очень сильно отстают в плане доступа к образованию, и есть много вещей, которые нужно сделать, и нам еще нужно многое наверстать. Сегодня существует много программ поддержки, как государственных, так и частных. Даже детские сады, которые, кстати, в Австралии платные, раз в год под Рождество собирают пожертвования от родителей в специальный фонд, чтобы как можно больше детей коренных народов могли пойти в их учебные заведения. Я представитель фонда грамотности коренных народов. Фонд доставляет книги в отдаленные районы Австралии, где проживают общины. У моего сына в комнате 100 книг. У него есть постоянный доступ к этим книгам. Почти нет комнаты, в которой нет книги. Но во многих этих отдаленных общинах дома нет ни одной книги. Ни одной. Таким образом, иметь возможность предоставить этим детям доступ к книгам через фонд грамотности – это большая и важная работа. Потому что дети не только получают книги, есть также программы, в рамках которых мы работаем с общиной, и дети пишут книгу о том, что происходит в их общине. Некоторые из них были опубликованы и доступны онлайн на сайте фонда. И они написаны на языках коренных народов тоже. Таким образом, эти дети видят себя в этой литературе. И в этих книгах есть настоящее чувство гордости и самоидентификации. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого фонда. Еще одна любимая детская передача в Австралии, которая показывает детям все разнообразие общества, в котором они растут – Play School на ABC Kids. Передача сочетает в себе разные эксперименты, учебные факты, идеи для игры и даже рецепты. Она выходит уже более 50 лет. Это самая продолжительная детская телевизионная передача в Австралии. В Play School дети видят себя разных национальностей, религий, культур и семей. В этом плане, конечно, Play School помогает детям не только расширять знания, но и отражает общество, в котором они растут. Ведь в начале 2020-х 30% всего населения Австралии родились вне Австралии.
Анастасия, старший ребенок, был приучен к русской кухне с детства. Она выросла на солянке, с борщах, пельменях. И это было очень забавно наблюдать, как она, еще начиная с садика, я ей наливала, как русская мама, борщ в термос, давала ей кусок хлеба. Она просила еще положить ей отдельный контейнер сметаны. Это было забавно, потому что все дети в Австралии принято туда приносить ланчбэк, это сэндвичи. Сэндвичи, печенье, может быть, какой-то один фрукт. Это, в принципе, все. Вот. И когда среди сэндвичей детей, которые плетают, Анастасия важным видом доставала свой термос с борщом, раскладывала, открывала сметану, доставала свой хлеб, брала ложку и, как королева, ела свой горячий обед. Конечно, для детей это вообще впервые в жизни многие видят суп. Ну, максимум они видели, наверное, тыквенный суп. Конечно, расспрашивали, что ты ешь, а почему так вкусно пахнет, а принеси нам за завтра тоже. В общем, это был такой культурный просвет.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Для вас в студии работает Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Мы только что послушали два материала, посвященных Дню защиты детей, который прошел вчера. Но вот тут хочется рассказать про акцию в московском метро, тоже вчера. Режиссерка Екатерина Селенкина спустилась в метро с куклой младенца, завернутого в окровавленные пеленки, и несколько часов ходила по вагонам со словами «Российские военные убивают детей в Украине». Вот что она рассказала про акцию российскому изданию «Медиазона». Заходя с младенцем в окровавленной пеленке в метро, я стремлюсь столкнуть случайных прохожих с невыносимым и невообразимым, которое, тем не менее, происходит в городах, находящихся под падающими бомбами. Российские военные убивают мирных жителей Украины. Российские военные убивают детей. Мы должны смотреть ужасы войны в лицо. По словам Екатерины, некоторые пассажиры поддерживали ее и благодарили за акцию. Другие оскорбляли и говорили, что вызовут полицию, и что метро – это не место для подобных выступлений. Но до вызова полиции вроде не дошло. О других русских, выступающих против войны, мы рассказываем вам в постоянной серии «Я русский и я против войны». В этой серии мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Сегодня гость – разработчик из Сиднея Алексей Пушкин. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Этот подкаст мы записываем на митинге в поддержку Украины.
Меня зовут Алексей Пушкин, я разработчик из Атласиана. Я против войны, потому что я родился и вырос на Дальнем Востоке России. И ну, всю мою жизнь, как с 90-х, вот я ходил на 9 мая на Парад Победы. Точнее, это был не парад даже, а больше как бы годовщину, извиняюсь. И я слушал ветеранов, и я слушал вот эти вот слова, которые не были для меня пустыми, о том, что... Лишь бы не было войны, что война – это хуже всего, что нет вообще ничего в мире хуже, чем война. И поэтому, когда страна, в которой я родился, в которой до сих пор живет моя семья, какие-то мои друзья, вот так вот на пустом месте нападает абсолютно на страну, которая, опять же, близка нам в культурном плане, и начинает творить там всякие непотребства, это просто, ну, такое чувство, что кто-то просто, не знаю, разрушил мою душу, как будто кто-то... осквернил мое прошлое, так скажем.
Почему вы приходите на митинги?
Чтобы показать людям, что больше людей, ну, что есть больше людей, которых поддерживают, и чтобы напомнить себе о том, почему я помогаю украинским там, структурам, там, деньгами, чтобы просто не забыть, что все это происходит, и что со всем этим нужно бороться сейчас, и когда-либо оно снова бы не произошло.
А почему важно не молчать?
Потому что пропаганда не молчит. Потому что людям нужно слышать больше точек зрения, чем ту, которую вот распространяет Россия и поддерживающие силы. Потому что иначе это создает это впечатление, когда все, вот все за эту войну, да. Это, наверное, самое неприятное, потому что большинство людей, они не учатся всю свою жизнь там, в университетах и на каких-то сложных работах, да, чтобы анализировать каждый кусочек информации. Большинство людей действует так, они слушают, что говорят все, и они повторяют то же самое. То есть все кричат, и я кричу. Ну вот нужно, чтобы все кричали разные вещи, чтобы у людей создавался диссонанс, чтобы они говорили с кем-то с другим. То есть моя логика всегда очень проста, когда мне люди говорят, почему ты там споришь с кем-то в интернете, если я из 500 человек одного человека заставлю сомневаться, и он заставит сомневаться из 500 еще одного человека, через 500 дней нас будет 500 человек, что уже как бы неплохо.
Четвертого июня в Сиднее пройдет музыкальный вечер в поддержку Украины в Эшфилде в Cultural Arts Collective по адресу 42 Arthur Street. Будут выступать музыканты со всего мира, даже из Монголии. Все для того, чтобы собрать средства в поддержку людей, пострадавших на войне в Украине. 4 июня, начало в 7:30 вечера. До недавнего времени в Мельбурне на мосту в центре города каждый вечер проходила акция против войны в Украине, которая с недавних пор стала проводиться в еженедельном формате. Сима Цискина поговорила с одним из участников акции, австралийцем Дэниелом Митчеллом. Это интервью она записала 29 мая, до того, как Европа наложила запрет на значительную часть российской нефти.
Вскоре после начала российского вторжения в Украину лидер протестной группы, которая тогда называлась «Свобода Алайенс», Петр Кузьмин, призвал к проведению ежевечерних акций, получивших название «Мастушник», поскольку они проводились в Мельбурне на мосту «Принцесс Бридж». И действительно, в течение уже почти 90 дней, практически каждый вечер, с 6 до 8 часов на мосту стояли демонстранты с плакатами в поддержку Украины и осуждающие войну. Все они выходцы из России или других республик бывшего Советского Союза. И среди них один австралиец, Даниэл Митчелл, который регулярно приходит на мост и стоит с плакатом, который изготовил сам. «Я австралиец, Путин – угроза всем нам». А началось все несколько неожиданно для него самого. Даниэл, вы коренной австралиец, как говорится, true blue.
I am, yeah.
Да, в моей родословной Англия, Шотландия, Ирландия за 100 с лишним лет.
Years ago.
И никаких корней, связывающих вас с Восточной Европой.
No, roots, no, nothing.
Никаких вообще. Ничего на самом деле не связывает меня с Восточной Европой.
А у вас был интерес к каким-то российским темам до войны?
Ну, я изучал политику, когда учился в университете. Но я был довольно плохим студентом. И я не интеллектуал или ученый, или кто-то в таком роде.
Но ведь это и не обязательно.
Да, именно. Иногда у обычного человека с улицы принципы и нравственные критерии столь же высоки. Так вот, несколько лет назад, возможно, 4 года назад, я узнал о Навальном и его программе. И начал фолловить его в Фейсбуке и социальных сетях. И через это отчасти, как я предполагаю, стал следить и за протестом в Белоруссии, и за Лукашенко. Соответственно, пробудился интерес к российской политике. Но я не уверен, что причины того, что я вовлечен сейчас, были именно в этом. Я думаю, это все-таки разные вещи.
Так что на этот протест вы попали случайно?
Я прочитал о Петре Кузьмине в газете Age. Приложение Good Weekend, и отчасти получилось случайно, что я начал приходить. Я гулял по Саутбэнку в своей футболке в поддержку Украины, и девушка меня сфотографировала, а потом заговорила со мной. Она говорила с акцентом, рассказала, что она русская, и рассказала мне о протесте. Тогда я и спросил, как вы думаете, хорошо было бы австралийцу принять участие, или это только для русских? Она сказала, австралийцу было бы здорово. Вот так, следующим вечером я приехал и увидел Петра, который там стоял. Я узнал его по фотографии из газеты. Сначала я прошел мимо, потому что слегка волновался, а потом вернулся, поздоровался и встал рядом с ним. После этого я стал приезжать регулярно и сделал собственный плакат, на котором написано «Я австралиец, Путин угроза всем нам».
Putin is a threat to us all.
А прохожие вами интересуются, особенно австралийцы?
I think so. Initially, I thought.
Да, сначала я думал, что всем интересно поговорить с русскими или украинцами, и им не интересно общаться с австралийцем. Но после того, как я добавил к плакату слова «Я австралиец», да еще и накинул австралийский флаг, ко мне тоже австралийцы стали подходить гораздо чаще. Одобряли, показывали большими пальцами. Молодец.
А как вы думаете, насколько в целом австралийское общество осведомлено о том, что происходит в Украине? Это же так далеко.
Да, это далеко. Я думаю, на самом деле трудно сказать. Потому что некоторые люди, даже много людей причастны и действительно находятся в курсе. И много моих друзей. Они читают новости и следят за политикой до некоторой степени. Большинство людей, которые подходят ко мне, первым делом задают вопрос, который вы задали. Как вы связаны с Украиной? У вас родственники в Украине? И когда я говорю «нет», спрашивают, почему я здесь. Я в нескольких словах объясняю. То есть, есть несколько причин, по которым я осознаю свою причастность. По-моему, в Австралии народ обычно не говорит о политике и не хочет особенно принимать участие. Не хотят сильно показывать свои пристрастия или то, какую сторону поддерживают. Другое дело футбол, это конечно. Любят рассказывать всем, за кого болеют, но не про политические партии, об этом не говорят. А я не согласен с таким подходом. Я с удовольствием рассказываю о том, что меня волнует.
Вы, наверное, слышали мнение, что Австралия не должна участвовать в конфликте, что у нас есть много острых проблем в Австралии, на которые наше правительство должно обратить внимание, вместо того, чтобы посылать помощь за границу. Например, когда Моррисон решил послать военные вездеходы «Бушмастер» в Украину, я видела несколько комментариев, типа, что эти деньги лучше было бы потратить на австралийские больницы.
Это сложный вопрос, но должен признаться, что на первую демонстрацию, на марш в поддержку Украины, я взял плакат «Окажите военную поддержку», то стало совершенно новое перспективное перспективой для меня лично. Я раньше был, в общем-то, пацифистом, так что я понимаю обе точки зрения. Естественно, для меня лично такие вопросы, как здравоохранение и тому подобное, это очень важные вопросы. Но очевидно, что эти вопросы ничего не будут стоить, если мы потеряем нашу либеральную демократию. Надо прежде всего защищать главное, чтобы иметь возможность также позаботиться и о меньших вопросах. Так что, с моей точки зрения, участие Австралии — это гуманитарная перспектива, моральная перспектива помощи украинскому народу, который ничего не сделал плохого, а его сейчас убивают. И большая перспектива, что этот риск для всех либеральных демократий и даже для человечества. Значит, вы обязаны защищать эти фундаментальные основы. Мне очень нравится принимать в этом участие, приходить на мост. Когда я дома, то читаю новости, смотрю ролики, и это очень на меня депрессивно действует, подрывает веру в человечество. Но потом, знаете, я прихожу на мост, встречаюсь со множеством прекрасных русских, украинцев и людей из других стран тоже. Я участвовал даже в нескольких благотворительных акциях сбора средств в пользу Украины. Все так благодарны мне за участие, потому что не очень ждут участия от англо-австралийцев. Вот из-за этого определенно я чувствую себя хорошо, независимо даже от отношения к себе. Много лучше, чем депрессия сидеть дома.
А как вы думаете, насколько эффективны санкции Запада против России?
Я думаю, они могли бы ужесточить санкции дальше. В частности, ввести нефтяное эмбарго, газовое эмбарго, что, я думаю, должно произойти, потому что если не дойдет до военного поражения России или падения режима, то, по-моему, конечный результат приблизится, когда народу в России станет трудно кормить детей, покупать предметы первой необходимости. Тогда, мне кажется, в любом обществе такое отчаяние может создать условия к восстанию, способному свергнуть такого лидера, как Путин. Надеюсь, что санкции, которые уже действуют, окажут такое влияние. Но Россия все еще получает множество денег от продажи нефти. Поэтому, я думаю, Европе следует поторопиться с этим. Мне кажется, что Путин не сможет выжить, как только вступят эти санкции. Если его не скинут раньше, это будет последней каплей, после чего он не выживет.
Но, в общем, вы оптимист?
От природы я оптимист. Я думаю, все закончится хорошо. Либо в результате военной победы Украины, либо из-за того, что произойдет внутри самого российского режима, чтобы положить конец Путину. Угроза и опасность для прогрессивных наций, либеральных демократий слишком велики. Я не думаю, что они могут позволить себе проиграть.
Ну, вот и все на сегодня. Поговорили о войне и... пора прощаться. Для вас сегодня работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. А слушали вы SBS на русском языке. Вернемся мы к вам также в прямом эфире в субботу в полдень. На прощание поставлю вам Искандера и Соломею. Соломея из Калифорнии, а Искандер из Казахстана. А песня была записана на русском языке в Москве. Всегда бы так. Хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких.
Слышала, слышала, птица воет в вышине. Падает, сыпется от одного, от одного выстрела. Скоро мы стены отстроили. Собственный крик заглушили собственным шепотом. Падаем, сыпемся от одного, от одного промаха. Расскажи мне.
песок, как море маяк, я прибрежные скалы, я ветер ветров, я смотрю далеко, туда же, куда ты, со мной не ты, а расскажи мне в песне, а чего нам грустно, а подожди.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.